«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда», в студии Анна Добрюха. И сегодня у нас в гостях один из ведущих мировых нейробиологов, руководитель Института вычислительной биологии в Шанхае и руководитель лаборатории Сколковского института науки и технологий, нейробиолог Филипп Хайтович. Филипп, здравствуйте.
Здравствуйте.
Человека всегда волновал вопрос, откуда он появился, от кого произошел и в каком направлении развивается человечество, по крайней мере, в биологическом смысле, в кого мы превратимся в дальнейшем. При этом классическая дарвиновская теория эволюции всегда вызывала споры и вопросы. Подтверждают ли ее или, может быть, опровергают новые современные научные исследования? Вот об этом мы поговорим сегодня. Филипп, вы ведь исследуете не только нынешнее состояние устройства мозга как нейробиолог, но и эволюцию человека, так ведь?
Да, это правда.
Так, и насколько известно, вы проводили исследования, сравнивая на очень таком глубоком молекулярном уровне человека и обезьян. Вот расскажите, какие удалось найти наиболее такие существенные важные отличия, и подтверждают ли они классическую теорию эволюции о том, что мы все, мы обезьяны, произошли от единого предка, или, может быть, даже как-то опровергают или корректируют?
Ну, с точки зрения состава мозга, молекулярного или генетического, никаких отклонений от теории, что мы, обезьяны, имеем общего предка, нет. Даже, на самом деле, у нас есть общий предок и с собаками, и с мышками. И, просто чем дальше в историю мы уходим, тем более и более дальними родственниками будут являться эти виды. А обезьяны, они как бы наши ближайшие оставшиеся родственники с точки зрения генетики. Поэтому, например, когда хотят испытывать новые лекарства, которые будут, хотят применять на людях, лечить людей, их испытывают на обезьянах, чтобы понять, будут ли какие-то негативные эффекты этого лекарства.
Но, Филипп, уточните, пожалуйста, ведь неверно говорить, что человек произошел от обезьяны. Мы все-таки не от обезьяны, а и обезьяны, и человек от какого-то единого предка, так?
Да, это правда. На самом деле, как выглядел этот предок, до сих пор непонятно. Если мы берем, например, наших ближайших оставшихся в живых родственниках, это шимпанзе или там гориллы, общий предок существовал, наверное, миллионов 10 назад, что достаточно много времени, но с точки зрения эволюции не так много. Как он выглядел? Выглядел ли он как наши, так сказать, родственники, которых мы видим в зоопарке, или как-то по-другому, не совсем понятно. Может, даже есть мнение, что он же ходил на двух ногах. Мы этого достоверно не знаем, потому что очень осталось мало останков, мало скелетов, мало костей с того времени. Очень мало находят ученые ископаемых. Но с точки зрения мозга понятно, что вот этот общий предок, у него был примерно такой же объем мозга, как у шимпанзе, как у горилл, как у орангутангов, то есть примерно 300-400 кубических сантиметров. А вот объем мозга современного человека – это почти 1,5 литра.
А удалось ли выяснить, почему и как мозг обезьяны изменился так? Вернее, мозг, ну, то есть почему мы стали умнее, чем обезьяны?
Ну, одна из гипотез, что, в принципе, это острая конкуренция между видами. Потому что сейчас мы как бы не имеем конкурентов. Мы конкурируем друг с другом, например. Мы конкурируем, скажем, с Америкой. Американцы конкурируют, может, с китайцами. И все с друг другом. А Москва с Санкт-Петербургом и так далее. А в то время конкуренция была межвидовая. Было много разных видов. То есть, когда мы говорим, вот у нас был общий предок. Ну, в принципе, это правда, но не нужно забывать, что даже еще где-то 50 тысяч лет назад существовало как минимум 3, а может быть и 4 разных видов людей. Именно видов. Это неандертальцы, это так называемые денисовцы, которых обнаружили, кстати, наши археологи в Денисовской пещере. Это вот эти пигмейские Homo floresiensis, пигмеи с островов Океании, и, естественно, наши предшественники, древние люди. Это всего 50 тысяч лет назад, то есть совсем недавно. И тогда тоже была межвидовая борьба, которую наши предки выиграли. А эта межвидовая борьба, она протяжалась на всей протяжении эволюции человека, современного человека, все эти 10-12 миллионов лет.
Так, а если сейчас у нас межвидовой борьбы между людьми, естественно, нет, то можно ли сказать, что люди уже, в принципе, не умнее? То есть не идет такого эволюционного развития мозга, чтобы человек становился все умнее и умнее?
Межвидовой борьбы нет, но есть внутривидовая борьба. И внутривидовая борьба, и она не менее важна для эволюции, она не менее важна для умственных способностей. Не нужно забывать, что основная функция нашего мозга – это не просто выживание, но и достижение высших степеней иерархии внутри сообщества. Известно, что у животных, у которых сложная социальная структура, мозг всегда заметно и значительно больше, чем у животных, которые живут поодиночке. Почему? Потому что нужно не просто выжить, но и постараться по лестнице иерархии внутри своего вида забраться как можно выше. То, что это дает, естественно, доступ к большему количеству ресурсов, ну и у животных, и, в принципе, в эволюции к производству большего количества потомков. Что, в принципе, и у людей тоже до недавнего времени было так же.
Ну, а считается, в принципе, что в ходе эволюции, в результате естественного отбора, закрепляются такие изменения, которые делают организм лучше, сильнее и выносливее. Но при этом у человека, как известно, мускульная сила все-таки слабее, чем у обезьян. Например, зрение или слух также у некоторых животных гораздо лучше и сильнее, чем у человека. Вот это как можно объяснить?
Ну, нельзя быть лучшим во всем. Нужно понимать, что те вещи, которые мы не используем, они очень быстро теряются. То есть эволюция, на самом деле, мы как бы ее привыкли воспринимать как какой-то процесс создания более-более комплексных и более-более совершенных организмов.
А разве это не так, все уверены?
Нет, на самом деле все гораздо сложнее. Потому что эволюция берет свои основы случайный процесс возникновения изменений. Естественно, большая часть из этих изменений, они плохие. Они делают наш организм слабее, они делают наши способности хуже. Если нету использования, то признак или свойство очень быстро теряется.
Ну что же, а на этом мы ненадолго прервемся. Напомню, что в гостях у нас один из ведущих мировых нейробиологов Филипп Хайтович. Не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда», в студии Анна Добрюха, и в гостях у нас руководитель Института вычислительной биологии в Шанхае, руководитель лаборатории Сколковского института науки и технологий, нейробиолог Филипп Хайтович. Мы говорим об эволюции человека, о том, какие мифы существуют, пытаемся их развеивать, в том числе с помощью новейших данных, последних научных исследований. И, Филипп, насколько известно, вы участвовали в крупных международных исследованиях, связанных как раз с процессами эволюции. Расскажите, пожалуйста, о чем идет речь и что удалось выяснить?
Наверное, вы имеете в виду исследования в основном по генетике современных людей, когда с помощью современных методов удалось расшифровать не только геном современного человека, но и геном наших родственников, неандертальцев, вымерших сейчас, как мы говорили, денисовцев. Это вообще была уникальная находка, когда по крошечной кости фаланги пальцев наши археологи смогли понять, что это не какая-то зверюшка, а они думали, что это просто древний человек. И оказалось, что это не просто древний человек, а совсем новый вид, скорее родственник неандертальцев. Их назвали денисовцами, потому что их нашли в Денисовской пещере у нас на Алтае. А очень интересная работа, но что еще более интересно, оказалось, что геном современных людей, он не совсем как бы чистый геном.
В каком плане?
В плане того, что оказалось, что у нас часть генома к нам пришлась как раз от наших родственников, от неандертальцев, ну и денисовцев, потому что неандертальцы и денисовцы, они как бы как двоюродный брат и сестра с этой точки зрения, а мы немножко подальше от них. То есть, очень забавно, мы как бы думаем о себе как об отдельном виде, но на самом деле наши предки, как после того, как они покинули Африку, они встретили неандертальцев и денисовцев, которые обитали на просторах Евразии. И, видимо, проходили некоторый генетический обмен материалом, или обмен генетическим материалом, скорее. И все мы, живущие за пределами Африки люди, мы представляем собой некие гибриды. Мы представляем собой результат вот этих скрещиваний наших предков, предков современного человека и неандертальцев, и денисовцев. Так что, несмотря на то, что неандертальцы и денисовцы, в общем-то, вымерли, часть их генома продолжает нас существовать. И забавное самое, что настоящими только чистыми, так сказать, людьми, в которых нет вот этого генетического материала неандертальской крови или денисовской крови, это африканцы. Потому как их предки как жили в Африке, так они и продолжают жить, они из Африки не выходили, не встречались ни с денисовцами, ни с неандертальцами, и как бы являются чистыми людьми.
Потрясающе. Скажите, пожалуйста, когда мы изучаем, вот проводим такие глубокие исследования, выясняем, есть ли у современного человека какие-то древнейшие гены, то это чисто познавательное значение или, может быть, иметь какую-то прикладную ценность, вот я не знаю, в плане, может быть, там развития каких-то заболеваний, ну, то есть вообще как-то на практике это можно в дальнейшем применить?
Естественно, интересно понять, а почему так получилось? То есть, казалось бы, представьте, вышли современные люди из Африки, но все люди, которые сейчас живут за пределами Африки, они все гибриды. То есть, не осталось как бы ни одного за пределами Африки чистого человека, генетически чистого человека. Очевидно, что те гены, которые мы получили от этого скрещивания, должны были дать вот этим гибридам какое-то преимущество. Иначе почему бы... Просто бы потерялись эти гены, и мы бы их больше никогда бы не увидели.
Но они нужны были именно для адаптации, да, в новых условиях?
Видимо, да. Потому что неандертальцы, денисовцы, они же эволюционировали именно в Евразии. То есть наши предшественники, наш вид, он эволюционировал в Африке. И наши предшественники вышли из Африки и уже расселились по всему миру. А неандертальцы, они эволюционировали в Евразии. То есть у них было больше времени приспособиться и к местному климату, и к местным болезням, и к местным паразитам, и к местному питанию, скорее всего. И, видимо, вот этот генетический материал, который наши предки получили от наших дальних родственников в результате этого скрещивания, он помог нам. Ну, как он нам помог? И помог ли он нам только? Может быть, он и привел к некоторым заболеваниям, которые у нас есть. Для этого и нужно изучать эти гены. Это мы пытаемся понять.
Так, ну вообще есть точка зрения, что человек – это венец творения природы, что якобы на нас эволюция дошла до своего верха и остановилась, достигнув совершенства. Вот с точки зрения ученого, который занимается изучением, исследованием эволюции, так ли это? И если это не так, если эволюция все-таки продолжается, то есть ли прогнозы, в каком направлении, в принципе, движется развитие человечества сейчас?
Я могу только повторить, что то, что я сказал до этого, эволюция, она не является как бы... сама по себе созидательным процессом. Это, кстати, очень интересное явление, потому что механизм эволюции, механизм, который и создает то разнообразие, из которого появляются, казалось бы, новые, более совершенные виды, это случайный механизм. То есть те изменения, если мы посмотрим на те изменения, которые в геноме происходят, большинство из них, они нам вредят.
Но например?
Например, какой-нибудь ген, который отвечает за нужную функцию, в нем получается изменение. Вероятность того, что это изменение сделает этот ген лучше, достаточно мала. Скорее всего, если он и так хорошо работает, что бы вы там ни меняли, ген станет работать хуже. Понимаете?
Означает ли это, что какие-то новые, ранее неведомые страшные заболевания могут появляться со временем?
Страшные, скорее, заболевания вряд ли. Страшные заболевания обычно это внешние вещи, например, какой-нибудь там новый вирус гриппа. Но это уже зависит не от нашей эволюции, а от эволюции вируса гриппа. А вот что для нас страшно, что, в принципе, мы знаем, что эволюция работает за то, что происходит борьба за выживание. То есть много изменений, у каждого свой геном, у каждого свои возможности, но тот, кто наиболее приспособлен, тот и выживает. Остальные гибнут. Без этого нельзя, если мы посмотрим на все виды, включая историю человечества, так оно всегда и было. Сейчас как бы мы хотим, чтобы никто не гиб, чтобы все жили долго и счастливо.
Медицина на то и направлена, конечно.
Ну, медицина, потом мирное сосуществование и так далее, разумная внешняя политика, разумная внутренняя политика, все направлено на это. И это совершенно разумно, потому что гибнуть никому не хочется. Может быть, сегодня погиб кто-то еще, а завтра погиб ты. Это всегда плохо. Но с эволюционной точки зрения, это означает, что важнейший механизм, который отвечает за выживание сильнейших, он больше не существует. И значит, что у нас, у людей, если мы не боремся ни с друг с другом, ни с другими видами за выживание больше, если у нас нету больше корреляции между тем, насколько ты приспособлен и сколько у тебя потомков, то, соответственно, остается другой механизм эволюции. Это просто накопление случайных изменений, большинство из которых негативно.
А вот поточнее, как это может отразиться на практике, что ждет человечество в ближайшем, возможно, отдаленном будущем, об этом мы продолжим говорить с Филиппом Хайтовичем, одним из ведущих мировых ученых, после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Это радиостанция «Комсомольская правда», в студии Анна Добрюха. И в гостях у нас один из ведущих мировых нейробиологов, руководитель Института вычислительной биологии в Шанхае и лаборатории Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович. Мы говорим об эволюции человека, о том, откуда мы пришли и к чему идем. И предыдущую часть программы мы остановились на том, что сейчас человечество с помощью медицины, различных новых технологий фактически вмешивается в естественный эволюционный процесс борьбы за выживание. То есть те, кто раньше в ходе такого процесса умерли бы, да, от каких-то тяжелых болезней, либо, например, ребенок, если он рождается недоношенным. Сейчас фактически такие люди получают шанс выжить, но, Филипп, к чему это ведет в дальнейшем?
Ну, на самом деле, бить тревогу еще рано, потому что, к счастью, наш организм природой построен, и наш геном природой построен достаточно хорошо, у нас еще есть время. То есть до того, как, естественно...
У нас это у кого? У нынешнего поколения, ближайших 5 поколений или так примерно по срокам?
Ну, это очень сложно сказать, потому как накопление мутаций, которое ведет к ухудшению здоровья... Ну что, когда мы говорим, вот плохие мутации, чем они нам грозят? В принципе, это не то, чтобы там какая-то эпидемия мутаций. Это просто те заболевания, которые раньше были, скажем... характерны для 80-летних, 70-летних, будут встречаться у 60-летних, потом у 40-летних, потом вообще у совсем молодых людей и так далее. Но произойдет это уже в следующем поколении или еще поколение через 100, сложно предсказать, потому что эффект нелинейный. Эффект нелинейный, но эффект прогрессирующий. Мы можем только надеяться, что... А медицина и современная биология, они возьмут под контроль то, что происходит в нашем геноме. А что именно я хотел сказать, что если мы как люди себя выводим за рамки эволюционного процесса, то то тогда нам не остается другого вывода, как вывести свой генетический материал за рамки эволюционного процесса. Иначе просто эволюция его весь уничтожит сама.
Ну да, вот сейчас мы действительно слышим, что появляются технологии редактирования генома. И, собственно, уже даже на стадии зародыша идут различные эксперименты, хотя там очень много разговоров об этической стороне этого дела. Вы как ученый, как эволюционист, как скорее оцениваете такие эксперименты редактирования генома? Положительно или скорее негативно?
Понимаете, как я уже сказал, если человечество хочет, то не хочет внутривидовой и межвидовой борьбы, и хочет, чтобы все хорошо жили и не болели, нам не остается другого выхода. Потому что эволюция – это такой процесс, который не останавливается. Если отбор хорошего генотипа прекращается, то тогда, естественно, накапливаются плохие генотипы. И чтобы этого не произошло, нам просто ничего другого не остается, как редактировать наши геномы, чтобы в них не накапливались нехорошие, негативные мутации.
То есть это реально необходимо нам для выживания?
Это необходимо для выживания, но в долгосрочной перспективе. То есть, опять-таки, не нужно паниковать, не нужно думать, что уже в следующем поколении все будет плохо. Запас прочности у нас есть, но он не бесконечен.
Так, а можно ли сказать, что когда мы начинаем применять, и, возможно, в далеком будущем это будет уже массовое редактирование генома, то появится новый этап в эволюции человека, может быть, ГМО-человек? Так можно говорить?
Ну, естественно, если у человека редактируется геном, это не значит, что просто устраняют плохие мутации. Можно пытаться и вносить положительные изменения. Другое дело, что, опять-таки, на данном этапе мы совершенно не знаем, как изменять геном, чтобы человек стал лучше. Но через некоторое время узнаем, не нужно забывать, что еще 15 лет назад мы вообще еще не знали, из чего геном наш состоит, а теперь мы знаем, можно пойти и проанализировать свой собственный геном и узнать о себе много нового.
И есть еще одна очень актуальная по нынешним временам тема. Сейчас многие ученые в мире работают над продлением жизни человека. Причем речь идет о том, что мы продлеваем, естественно, здоровую, активную жизнь, активное долголетие. Об этом говорит уже и руководство нашей страны. При этом некоторые противники заявляют, что когда мы боремся со старением и пытаемся в том числе радикально продлить жизнь человека, то мы якобы идем против эволюции. С другой стороны, есть ученые, которые отвечают, ну почему? У нас же есть виды с так называемым пренебрежимым старением. Тот же грызун голый землекоп, который живет в 10 раз дольше своих сородичей мышей. И таким образом никаких противоречий, собственно, нет, когда мы пытаемся радикально продлить жизнь человеку. Вы что скажете?
Нет, ну, противоречия с эволюционным процессом, естественно, есть, потому что эволюционный процесс подразумевает возникновение новых признаков. А возникновение новых признаков без смены поколений невозможно. Опять-таки, невозможно за одну смену поколений поменять признаки радикально. То есть нужно, чтобы сменилось много-много-много поколений, и появляется новый признак. А естественно, если продолжительность жизни поколения, я не знаю, тысячи лет, ну как можно эволюционировать?
Но, с другой стороны, вы сами сказали, что мы уже выходим за рамки эволюции.
Вот именно это и является другим вопросом. То есть человечество пытается сейчас себя вывести за рамки эволюции. Оно пытается делать, как бы не сознавая этого, тем, что отменяет естественный отбор, и пытается вывести себя сознательно тем, что хочет отменить старение. Ну, естественно, если мы хотим себя вывести за рамки эволюции, нам нужно понимать, что нам нужно. Эволюция никуда не девается. И с точки зрения приспособляемости, то есть, если, например, появляется какой-нибудь новый вирус, которому, например, резистентно меньше 1% населения, то через некоторое время этот 1% может возместить ущерб, расплодиться по планете и так далее. Но если ему нужно, я не знаю, очень долго времени, чтобы это сделать, если каждое поколение занимает там 500 лет, то, естественно, это опять-таки может приводить к таким проблемам. То есть нам нужно понять, что если мы себя выводим за рамки эволюции, это не значит, что эволюция других видов и эволюция вот человека на генетическом уровне останавливается.
Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что у нас в гостях был один из ведущих мировых ученых, руководитель Института вычислительной биологии в Шанхае, руководитель лаборатории Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович. Мы говорили об эволюции человека, о том, откуда мы произошли, к чему мы идем, что нас может ожидать в ближайшем будущем. Ну, и я надеюсь, Филипп, что мы с вами еще не раз встретимся и услышим о новых свежих исследованиях.
Отлично, большое спасибо.
Спасибо, всем удачи и хорошего настроения.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».